местная религиозная организация Костомукская церковь христиан веры евангельской.
Вы знаете, вот мы последние разы, на собраниях говорим, друзья, о духовном росте, о формировании духовного человека. В воскресенье у нас было крещение, да, немного. Вот я говорил, что нам нужно знать, как время, да, как время, и что еще нам нужно знать? Направление. Нам нужно знать наш путь, наше направление. Для нас дорого иногда обходится ошибка для водителя, если он ошибся. Знаете, в Карелии здесь можно ездить и заблудиться, нету знаков, по крайней мере, мало, не везде, где нужно, они есть. Можно на хорошей дороге даже заблудиться. Есть такие, знаете, дороги скоростные, если ты пропустил вот свой вот этот поворот или экзит, да, с этой дороги, то ты потом будешь ехать еще полчаса или час, чтобы до следующего съезда, чтобы можно было развернуться. И это для нас стоит чего? Времени и денег, да? В духовной жизни то же самое. Это стоит времени, когда Бог говорил к Израилю, и Он говорил им, что вы не уразумели. Время было упущено, упущенное время. Сегодня студенты это понимают, кто сдает экзамены. Не знаю, как они это все наверстывают, знания свои, кто плохо слушал, да? Но когда экзамен впереди, сидят ночами, днями. Я когда-то сдавал экзамен, в советское время по-другому все было, кто помнит, да? Я, знаете, четко для себя одну вещь усвоил. Я понимал, что если я не выучил, мне бесполезно было учить последние дни. Ты в голову не впихнешь все, что ты не выучил за годы, вот в течение этих нескольких дней. Поэтому просто так то, что знаешь, укрепить, повторить, да, и надеяться на милость Божью, что это попадет тебе. Но последние дни выучить трудно. Мы знаем упущенное время. Упущенное время. И жалеть уже поздно, когда тебе нужно сдавать экзамен. Уже поздно жалеть, ты не возвратишься в прошлое. Духовно то же самое. Бог говорит, вы не узнали времени. И не только потеря времени, но это вопрос духовной жизни. Это вопрос духовных отношений. И это вопрос вечной жизни. Разбойников, которые были рядом с Христом, от вечности разделяли часы, минуты, секунды. И один из них воспользовался этим временем. И его вечность в присутствии Бога, да? Иисус сказал, ты ныне же будешь со мною в раю. Другой, увы, был рядом. Последние тоже были мгновения жизни, но не воспользовался. Поэтому, дорогие, вот это духовные уроки, духовные примеры. И важно, чтобы мы это разумели. Многие люди беспечны. Сегодня я говорю о христианах. То, что люди без Бога, это одно беспечно. Но когда христиане беспечны, это трагедия. Вот. И я продолжу сегодня говорить в контексте вот этого, наверное, вот этих всех тем о духовном нашем росте, изменении духовного человека, друзья, и об освобождении от пороков, от греха, как удаляется вот это гнездо греха из жизни нашей. Знаете, Библия, Писание учит нас о духовном росте. Несколько мест я назову. 1 Коринфянам 13 глава, 11 стих. Вы помните, да, о чем там написано в этой главе? Это глава о любви. И там апостол Павел говорит, что когда я был младенцем, то что? Естественно, младенец, он мыслит по-младенчески. По-младенчески мыслил, говорил, рассуждал, но когда стал мужем, то что произошло? Что там написано в 11 стихе, вы открыли? Когда стал мужем, усовершенствовал младенческое. Да? Написано, оставил младенческое. Оставил младенческое. Знаете, непривычно нам видеть младенца, который... Бывают вундеркинды, да, бывают там дети, которые... Ну, это как исключение из правил, которые схватывают там быстро что-то или в музыке, или, может быть, где-то в каких-то, там, не знаю, языки выучивают. Ну, это исключение из правил. И также бывает исключение из правил, когда взрослый человек, но ведет себя как младенец. Я когда-то говорил, что мы, наверное, были бы удивлены, увидев где-то в песочнице возле домов среди детей взрослого человека, который играется лопаткой вместе с ними, да? Ну, я не имею в виду там отца с ребенком, ладно, а просто вот человек, который по-младенчески себя ведет, по-младенчески разговаривает, это непривычно. Апостол говорит, что есть время, когда нужно стать мужем и оставить младенческое. Еще одно, один стих, это Ефесянам 4 глава 13 стих. Ефесянам 4 глава 13 стих. «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Мы как-то говорили об этом, что мы должны, он духовно об этом пишет апостол Павел, духовно должны быть зрелыми, совершенствоваться в меру, говорит, возраста Христова. Мы говорим, что это такое. То есть это способность не просто отцом быть, да, взрослый человек – отцовство – это ответственность. Христос пришел, и Он стал тем, кто взял ответственность за всех людей, Он стал жертвою. Мера Его возраста – это крест, это отдача, это полностью себя подчинить воле Отца. Поэтому духовный рост – это подчинение Богу, подчинение Его воле и созидание. В этом благословение церкви, в этом благословение каждого верующего. И для того, чтобы духовно расти, нужно оставлять, да, что-то в прошлом, какие-то начатки, какие-то бремена. Иногда духовные есть бремена, знаете, моральные, есть бремена, которые связаны... Я, может, в воскресенье напомню, вот после собрания, вот связаны с этими привычками языческими в мире сегодня, особенно вот похороны, я вот тут услышал, у нас были, да, похороны, и люди начинают так, ты там 40 дней подожди, пусть пройдет. Это христиане говорят, это не люди в мире, а христиане несут еще в сердце своем, знаете, вот это бремя, это язычество, это детство, вот, которое было в прошлом без Бога, греховное, это то, что апостол Павел называет, когда там он пишет Ефесянам, да, закон был путеводителем ко Христу, и вот люди не могут выйти еще из этого, они не могут шагнуть в эту область веры, они начинают тащить за собой прошлое. Поэтому это нужно оставить, говорит апостол Павел. И еще одно место, это Евреям, 5 глава. Это я одно только назвал, одно. Знаете, сейчас вот праздники там эти прошли, Ивана Купала, да, там вот это через, этот, как его там, костры эти жгут там и все прочее. И люди пытаются соединить там что-то еще религиозное с этим язычеством, знаете, что интересно, христиане, Я, когда говорю об этом, я христиан имею в виду, христиане в этом тоже, знаете, в этой закваске пребывают. Когда-то был царь, который тоже проводил через огонь детей своих, проходил через огонь, и Бог наказал его мерзостью, да, этого царя мы знаем. Вот, поэтому вот это прошлое, я вам назвал, да, третье место, а? Евреям 5 глава, 12 стих. Апостол пишет церкви, что, судя по времени, вам надлежало быть кем там? Учителями. Но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия. Для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Апостол Павел духовную жизнь анализировал церкви и говорит, что вам нужно возвратиться в первый класс, взять вот эти, помните, такие считальные палочки были в наше время, не знаю, сегодня, наверное, нет, с собой в школу, и учишься считать там один, две палочки там добавил. Он говорит, вас нужно возвратить вот в это время опять. Вы, говорит, не стали взрослыми. Поэтому Писание, дорогие, говорит нам о том, что мы должны взрослеть. Это проявляется во многих, или же не во многих, а во всех сферах жизни. Так же, как младенец, он во всех сферах жизни проявляет младенчество. В магазине, дома, в характере его, в амбициях, да, младенец он. Вы знаете, вот многим взрослым нравится вот этот возраст младенчества. Я сейчас о духовном говорю, не физически, конечно же, да. Они, знаете, как бы зависают. Вот. Бывают... как это правильно сказать, есть болезни роста, есть болезни застоя. Когда человек живет, растет, по ходу какие-то болезни, и есть болезни, когда болезнь сама по себе, когда человек остановился в развитии физическом, да, есть такие проблемы, физически тоже могут быть, это болезнь застоя. И вот, знаете, духовно то же самое может присутствовать в людях сегодня. Не знаю, кому-то это может выгодно, потому что быть ребенком – это минимум чего? Ответственности и максимум заботы, опеки, амбиции твои покрывают там или удовлетворяют. В этом проблема, потому что вот это вечное детство, оно лишает человека будущего. Друзья, духовное детство, которое длится, оно нас лишает или удаляет, по крайней мере, от нас время духовной зрелости, отцовства, ответственности, служения. Нам нужно из этого выходить. Это во многом проявляется. Вот я в прошлые разы говорил, да, о духовном росте, о том, как мы совершаем свое служение, наша реакция на все, наш характер, наши амбиции, обиды, абсолютно все. Знаете, вот зрелый духовно человек, он способен многое нести, он способен преодолевать. Он понимает, что нету обратного пути. И вот Библия, Слово Божие, мы читали с вами три места, что есть время, когда мы должны оставить младенческое, и мы должны вырастать в мужа совершенного. И вот я не буду называть эти проблемы духовного младенца, вы их знаете, они аналогичны младенцу физическому, да, который манипулирует, который свои амбиции не открывает, а выплескивает, да, увлечен он вещами тоже младенческими. Есть что-то более важное, к чему духовно человек должен перейти. Он должен расти. И перспектива роста для нас открывается, так же, как и для учеников, в присутствии Бога. Знаете, присутствие Бога. Мы говорим о присутствии Бога, мы говорим о тайной комнате. И опять я это повторяю, потому что это время, когда человек себя анализирует перед лицом Бога. Он ищет лица Божьего в молитве, он ищет в слове. Он пытается преодолеть сегодняшний духовный свой уровень, чтобы подняться на новый уровень. Он движется дальше. И мы видим много примеров, да, в присутствии Бога, когда человек начинает кое-что осознавать, осмысливать. Знаете, такой момент один интересный. Наверное, в детстве каждый из нас, дети здесь есть, да, разные были игры. Есть одна игра, которая самая древняя, я говорю. Знаете, какая это игра? Самая древняя. Нет. А? Что? Это игре тысячи лет. Там наши прародители в Едеме, Адам и Ева, с Богом в эту игру играли, в прятки. Когда они согрешили, да, и написано, что они сделали, они спрятались. Такое детское, наивное, знаете, поведение. Спрячемся от Бога. Но они не могли по-другому, потому что грех их уводил из присутствия Бога. Поэтому они спрятались, вот, и такой слабой одеждой прикрылись, тоже какой-то детской, да, листья взяли, повесили там как-то. Вот, и когда Бог явился, Он спрашивает. Вот это духовно показывает человечество, нас с вами. Когда человек в присутствии Бога, он что видит? Он видит свой грех, свою греховность. Они, первые люди, спокойно общались с Богом, пока не согрешили. И потом вот этот момент, да, когда они спрятались и смоковные листья. И вот в присутствии Бога они увидели свою греховность. И вы знаете, что мы видим? Бог берет, это Божья милость, берет ответственность за эту ситуацию и дает человеку шанс. И на заре человечества это было, знаете, как восход солнца впереди. Еще много тысячелетий было, веков, пока это осуществилось через Иисуса Христа. Бог дает шанс человеку освободиться от этого греха, измениться. Что для них стало проблемой? Когда Бог стал к ним говорить, они говорят, вот да, и она говорит, и спрятался. То есть корень греха, они попытались спрятаться, Бог говорит, что произошло. И вот корень греха, да, это было вот это непослушание Божьему Слову, Божьей заповеди. Вот, и они, вернее, Адам говорит, что то, что ты сказал опасным и сказал не есть нам от этих плодов, мы, говорит, ели. Мы взяли, говорит, вот от того, что ты запретил. Вот. И далее мы видим, Бог впереди видит целую эпоху, когда время должно было совершиться, чтобы человечество пришло вот к той точке, где будет возможность освободиться от греха. Это Христос, это Его смерть, это Его воскресение – Вот. И я хотел бы немного, вот, друзья, на этом остановиться. Вы знаете, что духовный наш рост сопряжен не просто с таким каким-то, переживанием какой-то эйфории. Вот, я спасен, я благословен, Господь со мною, поеду туда, пойду сюда, рассчитаюсь с работы, Господь поведет. И вот человек в каком-то таком, знаете, вот эта младенческая эйфория пребывает. Это не это. Духовный рост – это понимание себя в присутствии Бога. Это понимание, мы уже говорили об этом, апостол Павел написал к Ефесянам, да, поступайте, как поступать. Вы помните, как поступать, он говорит им, Ефесянам? А? Как? Достойно чего? Звания, в которое вы призваны. Поступайте, говорит, достойно звания, в которое вы призваны. Знаете, когда мы с Богом пребываем в общении, в слове, в молитве, на богослужении, на молитве простой, это может быть где-то, знаете, группа, служение какое-то, и мы вникнули в слово, мы помолились, что-то происходит с внутренним человеком. Мы начинаем не просто понимать себя в общем смысле слова «грешник». Общий смысл, наверное, этого слова или общее состояние такое, что я грешник, оно обычно, знаете, когда свойственно? Вот до покаяния, когда человек слышит слово, понимает Божью милость, и он кается. Но для духовного роста важно что-то другое. Есть более... что-то локальное, на что нам нужно обратить внимание, а не просто сказать, что я грешник. Есть сфера, в которой конкретно гнездится грех. И для христианина важно это замечать. Не просто в общем говорить. Знаете, когда Бог обличает, Он всегда обличает конкретно. Знаете, вот просто так сказать, что я грешник, это не все. Всегда грех, он что имеет? Конкретное проявление через что-то. Если человек вор, то он что делает? Вор ворует. Вор ворует. Лжец, он что делает? Обманывает, может быть, клевещет, там, еще что-то. То есть есть конкретная сфера, в которой проявляется этот грех. И вот когда мы в присутствии Бога, Дух Святой работает с нами, знаете, Он указывает нам вот на эти места. В чем конкретно мой грех? В чем я должен освободиться? Когда мы просим прощения, мы подходим, да? И мы понимаем, что я прошу прощения не так в общем, прости, я вот грешник там перед тобой, или я там в общем, что-то тебе сделал. Мы понимаем, что нужно конкретно сказать, я был неправ, я там солгал, я вот это сделал. То есть мы конкретно называем, что произошло. И вы знаете, если мы слышим Бога, если мы слышим обличение Духа Святого, Он нас ведет дальше. В этом будет наш духовный рост, мы в его присутствии начинаем понимать себя, мы начинаем понимать свою проблему. Я предлагаю, давайте мы откроем книгу пророка Исаии, 6 главу. Очень важно для христианина, друзья, понимание конкретного его греха. Я еще раз повторю, это вот для новообращенных мы говорим на уроках, что есть общий грех или общий корень греха, грехов, это что? Какой общий корень всех грехов? Это грех Адама. Да, вот это корень, грех Адама. И от него все грехи. И вот когда мы приходим к Богу, вот это чувство греховности, да, общее в человечестве, оно вызвано вот этим событием в Едеме. И мы каемся. Но потом в христианской жизни происходит наше освящение через удаление конкретных привычек, конкретных грехов, конкретных сфер, где мы спотыкаемся, запинаемся. Это написано в 12 главе Евреям, запинающий грех. Дух Святой указывает на это. И если мы слышим, если мы чувствительны, да, вот на этом этапе, он нас ведет дальше. Давайте мы Исаии 6 глава прочитаем первых 7 стихов. Знаете, наше время – это вообще время такое, когда люди не хотят брать ответственности, люди за свободой слова там понимают совсем другое, свои амбиции, свои желания. Мы живем во время, когда многое извращено. Пророк Исаия говорит: «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм». Это был один из царей, который был неправ перед Богом, царь Озия, я имею в виду, согрешил. Его жизнь и пути неугодны были Богу. И вот говорит Исаия: когда этот царь умер, Господь являет свою славу. И вокруг его стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, двумя закрывал ноги свои, двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от голоса восклицающих, и дом наполнился курениями. Исаия вошел в присутствие Бога. Друзья, мы должны понимать, что наша молитва, как здесь, как дома, наше единение со Словом – это время, когда мы по-особому в присутствии Бога пребываем. И когда он это увидел, 5 стих, он говорит: «И сказал я: горе мне, погиб я». Горе мне, погиб я. Грех имеет конкретное проявление. Почему он говорит: горе мне, погиб я? В чем была проблема Исаии? Он увидел свою проблему. Он не в общем подумал: я грешник. Но, знаете, у него был грех. И он называет его своим именем. Вот в святости Бога, да, в его присутствии, Исаия увидел нечистоту своих уст. И он говорит: я человек с нечистыми устами. Это была проблема этого человека, Исаии. Я человек с нечистыми устами, я живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа. Это было исповедание Исаии. Это было его исповедание. Мы иногда к этому относимся символически, думаем, что Исаия так, знаете, сказал, как бы, в общем, ну, конечно же, грешен я. Нет, он видел проблему в своей жизни. Он понимал, что люди вокруг также живут. Они, может быть, равнодушны к своему состоянию. Но он не мог остаться таким, он увидел святость Бога. И он называет проблему, которая была в нем, в жизни. Она где-то проявлялась, эта проблема. Я человек с нечистыми устами. И тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами жертвенника, и коснулся уст моих и сказал: вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. Вы знаете, это не просто иносказание, это не просто символический какой-то там, знаете, момент такой, что-то там действие непонятное совершилось. Исаия, когда увидел славу Бога, он увидел проблему, которая была в его жизни, повторялась. И он называет ее, он говорит, он, то, что я вначале сказал, он увидел гнездо греха своего. Где гнездился грех? Не просто я, Господи, грешен, да, грешен. Иногда люди, чтобы ослабить чувство вины своей, говорят, да грешен, и все грешны, да, я такой же, как и все в общем-то. Знаете, у Бога это не работает. Бог смотрит лично на человека, насколько он сам понимает, осмысливает себя, кто он. Потому что у Бога с каждым свое дело. У Бога с каждым отношения, ну, кто ищет его. И он каждому на свой грех указывает. И вы знаете, что Бог очищает именно то, что Исаия исповедал. Бог не сказал ему, или ангел не коснулся руки его, да, и сказал, ты освобождаешься от своего греха воровства. Потому что проблема у Исаии другая была. Уста нечистые. И Бог очищает то, что он исповедал. Здесь, друзья, освящение. Мы должны понимать, что всякое покаяние перед Богом должно иметь ясность. Не так в общем. Я говорил, как люди каются хотят, знаете, прийти. Ну, я как бы согрешил, я как бы это. И вот это, знаете, гордость или эгоизм не дает возможности сказать, что я, слушай, я там или бийца, или блудник, или вор, или клеветник. Вот не может человек так сказать. Если он не может так сказать, то в этой сфере у него нет прощения и нет освящения. Бог это не прощает, пока не откроет человек то, что он сделал. Поэтому Исаия конкретно говорит, я с нечистыми устами. И дальше это не просто такое действие, знаете, какое-то там мистическое. Бог конкретно, когда он это исповедал, серафим, ангел, да, прилетает, касается его уст. Это важно было для чего? Для того, чтобы Исаия увидел со стороны Бога, что его молитва принята. Исповедание греха принято, и касается его уст, и говорит, беззаконие удалено, и грех твой очищен. Вот так происходит освящение, и это духовный рост. В этом есть, знаете, когда мы перед Богом осмысливаем себя, мы даем Богу возможность нас изменять. Мы даем Богу возможность преобразовать нас. Когда-то приходит пророк Нафан к Давиду, и он ему не просто сказал, знаешь, Давид, ты грешник. И вы думаете, что Давид сказал бы, нет, конечно, да, я грешник. Он ему конкретно говорит, то, что в глазах Бога он сделал, дерзко, неправильно, и называет это, ну, своим именем, так, как оно было. Ты тот человек, говорит. И тогда Давид начал понимать то, что в жизни произошло. Мы видим это же пророк Иеремия, когда он кается в грехах народа, да, что он делает? Он перечисляет. Он говорит, мы согрешили. Мы, говорит, служили идолам, мы забыли твои заповеди. Он конкретно называет грех народа, в чем он проявился. Потому что в этом была свобода к прощению со стороны Бога, к освящению. Он говорит, мы поставили этих идолов, мы служили суетным. Он полностью перечисляет. Ходили путями, говорит, отцов наших, которые грешили. Забыли, говорит, завет вечный. Он молится, конкретно называет свой грех, потому что в этом исповедании, в покаянии проявляется освящение, и это часть духовного роста. Это, знаете, путь от младенчества к зрелости. Когда Петр, мы говорили на собрании об этом, Петр Господа увидел, в лодке, поймал много рыбы. Что он ему говорит? Выйди, говорит, Господи, почему? Я человек грешен. Он, в общем, себя понимал грешным. Выйди, говорит, от меня. Он осознал это. Выйди, говорит, ибо я человек грешен. Друзья, вот перед Богом важна та точка, где я сейчас стою. Или та проблема, которая актуальна, вот то гнездо греха. Иисус богатому юноше, когда он пришел и говорит, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Он говорит, заповеди, все там, я соблюдал. И Иисус ему показывает. Он по-другому, ну, как сказал, вот твой грех вот в этом. Вот это богатство, сребролюбие, там твое сердце. И он отошел с печалью. Он отошел с печалью, потому что проблема была. Он не готов был расстаться с этим грехом. Когда Анания и Сапфира согрешили, вы помните? Пришли к апостолам, Петр что им говорит? Что это вы там, в общем, да, грешные, или что это вы там? Он конкретно им говорит, вы согласились солгать Духу Святому. Конкретно. Там был шанс покаяться. Жена пришла и... За эту ли сумму, говорит, вы действительно продали имение свое? Знаете, сказала бы, что мы согрешили и неправильно, и был еще момент, чтобы покаяться, но не хотела этот грех на наружу, да? Это вот эти листья смоковные, прикрытые, человек прикрыл себя, и все. Обличает Господь, и падает мертвый, бездыханный человек, Анания, падает Сапфира, потому что грех был, они хотели его вскрыть. На пути в Дамаск шел Савл. И когда он шел туда, вы знаете, он себя чувствовал человеком вообще праведным, вдохновленным, исполняющим Божью волю. И когда Господь его останавливает, говорит ему, Савл, ты знаешь, что ты делаешь? Да, Господи, я служу Богу Отцов, исполняю, ревную Его заповеди. Он не мог этого сказать. Иисус говорит, ты меня гонишь, ты идешь против меня. Я Иисус, которого ты гонишь. Он ему указывает на проблему его жизни. Я Иисус, которого ты гонишь, ты борешься со мной. Тебе нужно остановиться. Вы знаете, слава Богу, что религиозность Савла не победила в нем. А страх Божий пришел. Если бы религиозность победила, и он сказал бы, я Бога отцов своих защищаю, веру отцов там или как, да? Он понимал в присутствии Бога, что есть такая проблема. Друзья, я привел примеры, чтобы мы понимали, что перед Богом, чтобы нам иметь благословение духовного роста, двигаться от младенчества к зрелости, нести ответственность духовную, мы не можем, будучи младенцами, да, нести какую-то ответственность или за кого-то отвечать. Это невозможно. Мы должны духовно созидать себя, мы должны духовно увидеть гнездо проблемы. Это может быть грех, это может быть привычка из прошлого, но мы должны ее конкретно увидеть. И это в присутствии Бога происходит. Я еще прочитаю один стих, и мы помолимся. Это второе послание Коринфянам, третья глава. Второе послание Коринфянам, 3 глава, 18 стих, последний стих. «Мы же все открытым лицом как в зеркале. Все любят перед зеркалом стать свободно. Когда кто-то стоит, подходит, подталкивает или говорит, давай быстрее, да, нам хочется как увидеть себя полностью. Нам недостаточно посмотреть и увидеть там только пол лица, прическу свою, полностью нам хочется увидеть. Апостол говорит, взирая открытым лицом, как в зеркале. Как смотришь в зеркало, говорит, так же говорит, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Чтобы видеть славу Божью, нужно быть в Его присутствии. Когда Моисей был с Богом, он видел Его славу, и люди видели славу Бога на нем. Я говорил, по-моему, прошлый четверг или воскресенье, что не написано сегодня, знаете, вот на моем челе или вашем, что в это пошел христианин, избранный святой человек, да? Нету такого, метки такой, штампа такого. Но есть образ жизни, есть поведение, есть поступки. Поэтому апостол Павел говорит, поступайте достойно звания. Поступайте достойно, говорит. Мы когда в присутствии Бога, мы имеем благословение увидеть себя, кто мы. Исаия конкретно в присутствии Бога, он знал, кто он. Знаете, я не верю, что мы не знаем, кто мы. Иногда очень много христиане молятся, знаете, о чем? О благословении. Апостол Павел говорит, что Бог благословил нас во Христе Иисусе когда? Когда Он нас благословил? А? Прежде создания мира. И каждую молитву, Господи, благослови мою жизнь, Господи, помоги. Знаете, мы наследуем благословение, но есть одно «но». Он не может благословить, если есть то, что Он не благословляет. Он не может благословить. А если мы в Боге, если я живу по Слову и я хожу перед Богом, вы знаете, Он благословляет. Он благословляет. Он просто праведника благословляет, жизнь праведника, мы читаем много мест об этом. Праведник, он, написано, нечестивый, упадет, и все разрушится, и имение, а дом праведника или потомство праведника благословится. То есть это хождение перед Богом. Есть то, что мы наследуем во Христе Иисусе, Он нас благословил этим благословением уже. По-моему, это первая глава Ефесянам, да? Прежде создания мира. Прежде создания мира. Пусть Бог даст нам видеть себя в Его присутствии правильно, как Исаия увидел. Он увидел себя, и он исповедал это. Когда блудный сын вернулся к отцу, вы знаете, он увидел проблему. Я, говорит, недостоин называться сыном твоим, потому что он нарушил там и духовно, и даже по законам времени он нарушил многие положения, и он понимал, что он упразднил себя в сыновстве. В присутствии Бога что-то происходит. Когда мы видим, как Исаия, и он, я говорю, человек с нечистыми устами. Он не просто сказал, Господи, я человек грешен. Он исповедал область жизни, где он грешил. Это были его уста. Если у нас есть такое, мы должны так же говорить. Если это другая сфера, другая проблема, связанная с ушами, с глазами, с нашими руками, действием, ногами, мы должны это исповедовать, говорить, вот это моя проблема. И Бог касается именно вот этого гнезда. Уст его коснулся ангел и говорит, очищено твое беззаконие. Оно было там. Он до конца, может, себя еще не мог так вот увидеть, как Исаия, но он понимал, что он где-то грешен. Что-то должно произойти. Он это понимал.